Одно из благословений чтения книги Откровения заключается в том, что она позволяет нам увидеть мир, увидеть жизнь и увидеть нас самих в более широкой перспективе. Книга Откровения говорит нам о глобальных событиях. Она говорит не только о том, что происходит в нашей жизни сегодня, и то, что происходит в нашей жизни, очень важно. Мы сегодня молились о семьях, мы сегодня молились о том, что переживают очень многие люди. Мы все или же находимся в отношениях семьи, или же росли, если кто-то не женился еще, не вышел еще замуж, мы все были связаны с папой, с мамой, с отношениями, которые внутри семьи. Вот. И то, о чем мы сегодня молились, это вот конкретная точка, в которой сходится действие Божьего Слова и Божьего Духа в конкретной жизни, в конкретных людях. Но когда мы читаем Священное Писание, оно позволяет нам видеть немножко шире все то, что происходит вообще от начала и до конца, как развивается жизнь, откуда она началась, куда она идет. И книга Откровения говорит о том, чем она завершится. Последние две главы, которые мы изучаем, мы в прошлый раз касались 17 главы, и сегодня коснемся 18 главы, и даже немножечко затронем 19 главы книги Откровения. Книга Откровения известна как апокалипсис. Смысл этого слова в том, что Бог открывает события будущего. Он открывает финальные аккорды, которые будут звучать в этой вселенной, в которой мы живем. Это очень важно. Очень важно, потому что люди всегда хотели знать будущее. Вот почему очень много внимания к разного рода предсказателям, Нострадамусы разные популярные и всякие ванги и прочие разные люди, которые претендуют на то, что они знают будущее. Так вот, Священное Писание в действительности нам говорит авторитетно, с Божьей точки зрения, причем говорит за много-много лет. И когда мы читаем сейчас то, что написано 2000 лет тому назад, книга Откровения была написана, или почти 2000 лет тому назад, мы продолжаем удивляться удивительной точности того, как Бог представляет нам жизнь. И вот когда мы смотрим на более широкую картину всего того, что происходит, мы сможем немножко правильнее сформировать наше отношение ко всему этому. Именно для этого и была написана книга Откровения изначально. Как мы уже говорили, с 6 по 18 главы описывается период, который получил название, и он, это название взято из Евангелия от Матфея, как «Великая скорбь», то есть период, который начнется после восхищения Церкви Иисуса Христа с земли, то есть после взятия всех тех, кто спасен Христом. Они возьмутся, написано, мы будем восхищены на облаках, мы встретимся с Иисусом Христом на небесах. И вот после этого на земле развиваются катастрофические события, и главная их цель заключается в том, что Бог судит цивилизацию. Есть разница, Бог будет судить каждого человека. Я об этом уже говорил пару раз, и очень важно еще раз повторить. В 21 главе книги Откровения говорится о великом белом престоле. Перед этим престолом предстанет абсолютно каждый человек, который не был спасен Христом. То есть все те, кто не в Иисусе Христе, все эти люди, каждый человек, все, кто жили от самого начала сотворения мира и до самого того момента, когда произойдет вот это гигантское, грандиозное событие, вот, и написано, что каждый будет судим в соответствии с тем, что он делал здесь на земле, или в соответствии с его неверием или его противлением Богу. Мы об этом будем изучать, если Господь позволит, дойдем до 21 главы. Так вот, кроме этого индивидуального суда, Бог уделяет специальное время для того, чтобы судить человечество в целом. И для этого есть причина. Дело в том, что люди, объединяясь вместе, они противостоят Богу. Они противостоят Богу, используя свои совместные ресурсы. В принципе, что это за ресурсы? Смотрите, изначально Бог создал человека, Если вы читаете первую главу Бытия, он говорит: владейте землей, владычествуйте, исследуйте ее и творите на этой земле. То есть Бог создает человека для того, чтобы человек был помощником Бога, чтобы человек мог использовать творческий потенциал, который заложен Создателем, и при помощи этого творческого потенциала он мог исследовать ресурсы, которые есть в земле, и их превращать в нечто полезное, в нечто хорошее. И, в принципе, люди это делают. На протяжении всей истории люди это делают. Проблема только заключается вот в чем, что с момента грехопадения люди стали это делать не для того, чтобы продолжать исполнять то, что хочет Бог, волю Божию. Они это делают для того, чтобы противопоставлять себя Богу. Так вот, чем больше у них возможностей, тем сильнее они противостоят Богу, тем более они самоуверенны, тем больше они думают о себе, что мы можем очень много. У нас есть наука, у нас есть достижения, у нас есть разные инструменты, которыми мы покоряем Вселенную. Этим живут люди. И чем больше возможностей, тем больше это противопоставление себя Богу. Вот почему Бог специально уделяет время для того, чтобы показать всей Вселенной Его суд над вот этим противлением, которое мы видим выражается со стороны цивилизации или вот этого человечества, мира, который достиг определенных высот. К великому сожалению, на протяжении всей этой великой скорби, начиная с 6 главы и до 18 главы, мы читаем историю, в которой снова и снова наблюдается один и тот же факт. Он заключается в том, что люди продолжают противиться Богу даже тогда, когда они видят явное, что это Божье вмешательство или это Божий суд. Посмотрите, в 6 главе мы читали первый раз об этом, 15 стих: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». То есть они ясно понимают, что это Бог гневается, что это Бог их судит. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Но вместо того, чтобы бежать к нему в покаянии, с покаянием сокрушаться перед ним, вместо этого мы видим, они убегают, они прячутся, они в страхе. Вот здесь вот то же самое, что апостол Иаков говорит, помните, в послании Иакова он говорит: «И бесы веруют и трепещут». Трепещут, но продолжают противиться Богу. Дальше второй раз мы отмечаем, кстати, это произошло после вскрытия шестой печати. Помните, там есть семь печатей, потом семь труб, и потом семь чашек. Это как бы три серии таких Божьих судов, которые изливаются на человечество. Второй раз Иоанн отмечает ожесточенное противление людей Богу после того, когда шестая труба прозвучала. То есть после шестой печати мы видим это сопротивление, теперь после шестой трубы. Тогда из бездны вышли бесы, особая такая масть бесов, особая порода бесов, которая была подобна коням с львиными головами и пышущими огнем глотками. Они убивали людей, они уничтожили третью часть человечества, которая будет жить на то время. Послушайте, что там написано дальше. 9 глава, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Люди многие говорят, что я вот сейчас не буду каяться, я не буду склоняться перед Богом и посвящать себя Христу. А вот потом, когда я вот соприкоснусь с тем, что это вот, вот точно Бог действует, ну тогда я покаюсь. Не покаешься. Это точно. Потому что если противление человека не сокрушено, оно не будет сокрушено даже тогда, когда самые разные вещи будут очевидны со стороны. Третий раз о человеческом противлении говорится после излияния седьмой чаши Божьего гнева. Заметьте, три раза. Один раз после печати, один раз после труб и один раз после седьмой, последней чаши. Посмотрите, 16 глава, мы читаем с 18 стиха. «И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И посмотрите, что дальше. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Это говорит о том, что противление человеческого сердца, оно остается, и оно будет до конца. Мы что-то подобное наблюдаем в истории казней, которые Бог посылал на Египет, когда Он выводил Израиль из плена египетского. Вот, и мы видим ту же самую историю, как сердце фараона ожесточается все сильнее и сильнее с каждой новой казнью. Усиливается, казалось бы, давление на него, а внутри сопротивление увеличивается все больше и больше. То есть мы видим, что все потомки падшего Адама и Евы в своей сущности богопротивники, и только особая Божья благодать, его Дух Святой, который может сделать сердце человека способным смириться перед Господом. Так вот, продолжая описание суда над Вавилоном вот в этой истории, евангелист Иоанн, он говорит о нескольких важных деталях, на которых мы сегодня остановимся, чтобы сделать важные выводы из них. Самое первое, он нам очень ярко говорит в 18 главе о силе Божьего суда. Он описывает грандиозные масштабы Божьего суда, которые будут излиты, или этот суд будет излит на человечество в последние дни. Давайте посмотрим с первого стиха, первые два стиха 18 главы. «После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница“». Заметьте, Иоанн видит особенного ангела. Вообще, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим особую ангельскую активность. Это тоже очень интересная деталь. Когда мы читаем Библию, мы видим, как небо сверхъестественным образом соприкасается с землей только в определенные, наиболее интенсивные периоды жизни. То есть не всегда ангелы вот так активно действуют. Например, мы видим в жизни Авраама много действий ангелов. Мы видим какое-то действие в жизни Иакова, во всяком случае, две ситуации точно, где ангелы ему являлись. И потом после этого мы не видим ничего вообще. 430 лет проходит после Иосифа, после переселения евреев в Египет. 400 лет происходит, и ничего, ни одного проявления какого-то сверхъестественного действия. И потом вдруг Моисей сталкивается с горящим кустом. И оттуда слышит голос, когда Бог к ему говорит оттуда. И дальше целая серия таких мощных чудес и мощного проявления Божьего действия, когда Бог сам живет среди евреев, помните, в Скинии, когда столб огненный, столб облачный сопровождает, когда манна изливается. Вот. И потом мы читаем подобную активность во времена пророков Илья и Елисей, когда особенно вот, мы видим эти проявления. И потом после этого тоже несколько сот лет тишина до Иоанна Крестителя. И там, помните, Иисус Христос, когда рождается Иисус Христос, ангел говорит, когда рождается Иоанн Креститель, тоже ангел говорит его отцу. То есть вот там мы видим такое очень мощное проявление служения ангелов. Вот. И оно потихонечку сходит на нет по мере утверждения Церкви Иисуса Христа. И если вы даже посмотрите книгу «Деяния апостолов», вы увидите такую интересную деталь. В начале «Деяния апостолов» очень много чудес проявляется. И чем дальше мы идем в этой книге, тем меньше, меньше и меньше чудес проявляется. И в конце совершенно, и потом мы видим, Павел пишет о своем сотруднике Трофиме и говорит, что Трофима я оставил больного в Милите. Подожди, ты же Павел, ты же исцелял, ты воскрешал, ты же имел такие силы чудодейственные. А вот оказывается, Господь действует по-разному. И в какой-то ситуации Павел оставляет этого человека в Милите. О чем я говорю? Вернее, причина, почему я говорю это. Многие люди, когда читают вот это вот такое активное проявление ангелов, они говорят, ну что-то мы не видим ангелов. Мы никогда не видели и не знаем, что это такое. Может быть, это как-то образно или что-то такое. Но в действительности будет период, и это особый период окончания всей цивилизации здесь на Земле, когда ангелы будут особенно активно действовать. Но этот ангел особенный. Посмотрите, о нем сказано, что он сходит с неба, имеющий власть великую, и земля светилась от славы. То есть у каждого ангела есть своя сфера ответственности, своя сфера влияния, свои задачи, которые Бог ставит. Ангелы – это служебные духи, которые выполняют многочисленные Божьи поручения во всей земле. Вот. Если мы посмотрим библейское учение об ангелах, это вообще интересная тема. Я не знаю, Андрей, у вас в вашем курсе по систематическому богословию есть там ангелология? Немножко, наверное, есть. Вот кто еще не записался, запишитесь на класс к Андрею. Много интереснейшей информации в Писании сказано об ангелах, что они делают, как они действуют. Но вот здесь сказано, что это особенный ангел, который, смотрите, имеет власть великую, и он наполнен славой Божией. Земля осветилась от славы его. Посмотрите, он воскликнул сильно громким голосом. То есть небо торжественно объявляет на земле. Пал Вавилон, великая блудница. Мы уже говорили о том, что Вавилон, когда мы исследовали это в прошлый раз, скорее всего, речь идет о цивилизации. Это обобщенное понимание всех достижений человеческих. Может быть, это будет один конкретный город. Очень даже может быть. Здесь, особенно в 18 главе, много раз повторяется слово «город», «город». Возможно, что это будет сконцентрировано в одном каком-то городе, но, скорее всего, речь идет о том, что представляет из себя общемировую систему, которая объединила все человеческие достижения и позволила человечеству достичь максимально возможных высот. Так вот, разрушение этого Вавилона, оно является целью Божьих судов, и об этом, кстати, говорится еще в середине Великой Скорби, перед тем, когда начинается последняя половина, последние 3,5 года, после воцарения Антихриста, если вы помните, в 14 главе, в 13 главе воцаряется Антихрист, в начале 14 главы написано, что 144 тысячи по 12 тысяч с каждого колена Израилева евреев покаятся, и они будут активно проповедовать Евангелие. Так вот, на определенном этапе появляется на небе ангел, который проповедует Евангелие. Откровение 14 глава 6 стих, посмотрите, «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источник, и вод». Заметьте, мы, когда исследовали этот текст, подробно говорили вообще о этом методе проповеди Евангелия. И этот метод достаточно обоснованный. Именно его использует апостол Павел в 17 главе «Деяния апостолов», когда он проповедует в Афинах, помните, в Ареопаге, или Марс Хилл по-английски это называется. То есть в Ареопаге, где собираются мудрецы, и Павел, философ, и Павел представляет им, какой великий Бог, и дальше он назначил день, в который он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа. И вот здесь этот ангел, он тоже проповедует, посмотрите, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». То есть для того, чтобы люди могли осознать необходимость покаяния, необходимость примирения с Богом, для этого очень важно понять, что Бог является суверенным владыкой, создателем неба и земли, который однажды будет судить. Он будет судить все человечество, и он будет судить каждого человека, ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод, и посмотрите. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Заметьте, падение Вавилона или суд над Вавилоном уже ожидается, уже вот в воздухе, еще вот в этой точке, когда только воцарился Антихрист. Иоанн видит этот конкретный суд, который изливается на Вавилон или на человеческую цивилизацию после того, когда излита седьмая чаша Божьего гнева, в нескольких сферах. Это проявляется в нескольких сферах. Самое первое, мы видим, это проявляется в разрушении политической системы. То есть сила Божьего суда проявляется в том, что вот та конструкция, которая будет создана на том этапе, и которая она будет казаться, что она решила все проблемы, что мир и безопасность, что эта конструкция разрешила противоречия, которые существуют или существовали между различными государствами и разными народами. Посмотрите, 17 глава говорит о вот том объединении, которое будет. «И 10 рогов, это 12 стих, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, то есть на момент, когда Иоанн получает это откровение, но примут власть со зверем, как цари на один час». То есть они во второй половине великой скорби возьмут или выйдут наверх своих народов или своих государств, в которых они будут. Они имеют одни мысли. Заметьте, очень интересно, что представители различных государств, но они будут едины и передадут силу и власть зверю. То есть будет выстроена единая политическая система, которая построена на признании авторитетности Антихриста. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Но об этом написано в 19 главе, мы чуть позже этого коснемся. Так вот, причина этого объединения, мы в прошлый раз об этом говорили, в том, что идеология, или мы ее назвали религия лжепророка, она к этому времени пропитает собой все человечество, она будет заразительной. И, скорее всего, из всего того, что мы видим, вот эта идеология, это идеология человекоцентризма, это идеология человеческих возможностей, это религия, которая поклоняется самому себе, это то, что мы можем. И она была на протяжении всей истории. Мы застали в Советском Союзе эту религию, выраженную в форме модернизма, то есть в форме того, что люди говорили, что наука все доказала, и так как наука сказала последнее слово, поэтому мы, люди, хозяева своей судьбы, мы управляемся. Сегодня, живя здесь, и эта идеология пропитывает собой весь мир, мы имеем дело с другой системой, вернее, с другим вариантом того же человекоцентризма. Этот вариант, он построен уже не на науке, а на субъективных ощущениях каждого индивидуума. То есть сегодня люди говорят: если ты чувствуешь так, то это в действительности так. И чем дальше мы идем, тем безумнее эти идеи, и тем естественнее они принимаются многими и многими людьми. Так вот, вот этот Вавилон, который описан здесь, представлен здесь, что они значит, передадут силу и власть зверю, вот, он построен на этой общей идеологии. И мы читаем дальше 18 главу, посмотрите. «После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля светилась от славы его, и воскликнул он сильным голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином, вином блудодеяния своего, вот этого отношения к Богу, отношения к тому, чтобы возвысить самого себя и абсолютно отвергать Божий авторитет. Она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней. То есть эта идеология, она стала заразительной для всего мира. И вот Вавилон, центр цивилизованного мира, он разрушен, и вместе с ним падают и цари, которые связывали с ним свою надежду. Посмотрите, 9 стих 18 главы. «И восплачут, и возрыдают они, и цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, и стоя издалека от страха мучения ее, и говоря: горе, горе тебе, великий Вавилон, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». То есть в одно мгновение, в один момент вся эта конструкция будет разрушена, и все то, вся эта ложная надежда, которая была выстроена на вот эту систему глобальную, которая будет установлена на то время, она сразу же, вся эта надежда рухнет. То есть цари, которые добровольно подчинились Антихристу, они вдруг увидят абсолютную его несостоятельность, и поэтому они, написано, возрыдают. Им будет жалко, что потеряли такую систему. Им казалось, что они вот только-только настроили все. Но Божий суд мгновенно разрушит все это. Вместе с Вавилоном рухнут и все надежды на человеческие возможности и достижения. И это станет великой трагедией, разочарованием для этих царей, которые с воцарением Антихриста, казалось, достигли пика своей деятельности или своих достижений. Это первое, о чем здесь написано. Второе, чему посвящено огромное пространство в 18 главе, это разрушение экономической системы. В принципе, скорее всего, это и будет хребет всего того, на чем Антихрист построит свою деятельность или свое влияние. Эта система впервые упоминается во время воцарения Антихриста. Откровение 13 глава, посмотрите, 16 стих. «И он сделает то, что всем, малым и великим, он, то есть Антихрист, зверь, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». То есть речь идет о экономической системе, которая контролируется с одной точки, контролируется Антихристом в данном случае. По всей видимости, эта система будет очень эффективной. Она приведет к накоплению огромного богатства и к существенному улучшению благосостояния всех жителей земли. Иначе за ним не пошли бы, иначе о нем не плакали бы. Вот в этом отличие, что там очень простой выбор, то есть человек, который принимает это начертание, он становится соучастником экономической системы, которая ведет людей к огромному уровню благополучия. В этом весь ключ. Ну, посмотрите, еще раз мы читаем в конце 3 стиха. Здесь написано: «Ибо яростным блудом, вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть система, которую предложит Антихрист, система, которая будет использовать все возможные достижения вот этих человеческих изобретений, научно-технического прогресса, всякие цифровые революции и все остальные какие-то средства, которые являются достижением людей, они приведут к тому, что купцы земные разбогатели от великой роскоши. Если купцы богатеют, богатеет вся земля, все те люди, с которыми они имеют дело. Это значит, есть деньги, значит, есть какое-то богатство. И вот разрушение этой системы внезапно приведет к всеобщей трагедии. Интересно, 11 стих, посмотрите: «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их уже не покупает никто». Никто уже не покупает. Это интересная деталь. Вот сейчас мы где-то стоим на границе следующего экономического спада. За время, сколько мы живем в Америке, мы пережили несколько таких периодов экономического спада. Очень интересно, когда я разговариваю с разными людьми, видеть, откуда это начинается. Я разговаривал с несколькими братьями, которые занимаются перевозками, грузовыми перевозками или trucking business по-английски. Вот. И вот они говорят о том, что если в прошлом году он искал груз, у него было 2000 разных предложений, то в этом году он ищет груз, у него всего 20 предложений. Это значит, в 100 раз уменьшилось. Это значит, меньше возят, значит, меньше чего возить. Это значит, меньше спрос. А это значит, меньше людей будет работать. Это значит, больше людей уволят. Это значит, больше людей останутся без денег. Это значит, больше людей не смогут платить за свои дома. И вот так вот карточный домик этот весь движется. Ну, посмотрите, что здесь происходит. Да, в мире это всегда было, это поднимается, потом этот спад идет, 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 потом потихонечку, пару лет обычно продолжается, потом потихонечку карабкается наверх, и опять booming economy. Опять stock market процветает и все это дело. Но здесь будет не так. Здесь все рухнет один раз, посмотрите, потому что товаров их никто уже не покупает. Они начертания принимали для того, чтобы покупать и продавать. Вся система была построена, а здесь все рухнуло. И рухнуло так, что купцы восплачут и возрыдают, потому что вся система разрушилась, никто не покупает. И дальше перечисление, посмотрите, товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, весонные порфиры, шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, из меди, железа, мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, здесь нужно сказать, и рабов, или рабочая сила, и душ людских. То есть речь идет о том, что абсолютно весь спектр перечислен. От самых дорогих безделушек самых разных, до самого жизненеобходимого муки и пшеницы. Он продолжает, 14 стих, «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». То есть это все мгновенно пошло вниз. Это очень вообще интересная вещь. Вот смотрите, Мы вообще из поколения, которые знали бедность. Мы жили в Советском Союзе, когда очень мало было всяких разных продуктов в магазинах. Вообще очень мало чего было. Мы примерно до, наверное, того, как мне было 16 лет, у нас в доме не было холодильника. У нас не было водопровода. И это реально. То есть мы знаем, как жить без водопровода, без холодильника, без прочих вещей. Сейчас, когда мы видим человечество или люди, которые выросли не просто с холодильником, а с Wi-Fi холодильником, когда все со своего телефона управляется из кровати. Я не знаю, еще нет таких холодильников, которые доставляют в кровать. Ну, может, холодильников нет, но что-то подобное есть, когда доставляют вам пиццу, доставляют разные продукты вот, и так далее. Теперь представьте себе, когда человечество, мы не знаем, сколько еще лет будет развиваться, когда все эти технологии разовьются до такой степени, что люди вообще зависят от них. И потом резко все раз и потухло. И люди не знают, как жить. Таких обстоятельств. Это вот почему вас плачут. Посмотрите, торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, стали вдали от страха, мучения ее, плача и рыдая. Это будет катастрофа, гигантская катастрофа. и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны, порфиру и багряницу, украшенный золотом, камнями драгоценными и жемчугом». К чему камни драгоценные и жемчуг, когда есть нечего? Когда не на чем подогреть еду? Когда люди не умеют ее приготовить из крапивы, как это делали в военное время, которые не знают даже, что такое крапива. Вот это то, что происходит вот в этот период. Посмотрите, 17 стих. «Ибо в один час погибло такое богатство». Заметьте, как много об этом написано. Вот это занимает, ну, примерно 1/3 всей главы, описание экономической катастрофы, глубочайшего экономического... Это даже не кризис, это полное разрушение всей экономической системы. Заметьте, прямо перед этим Антихристу удастся построить, поднять ее на высочайший уровень, который обеспечит благосостоянием огромное количество людей. Но посмотрите, все это происходит. «Ибо в один час погибло такое богатство». И дальше смотрите. «И все кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, возопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценными которого обогатили все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Я когда читаю это, я вспоминаю одну ситуацию. Помните 9/11? Это был 2001 год, это значит, было 21 год тому назад. Это значит, те, кто это помнит, им должно быть сейчас лет 30 хотя бы. Значит, все те, кому меньше 30, вряд ли это помнят. Я это хорошо запомнил, потому что я в тот момент был в России, преподавал там в библейской школе. И это произошло 11 числа. У меня билет был, вылет на 15 сентября из Москвы назад. И вот с 11 числа и до 15 не летали самолеты. Все по телевизору крутили все время одни и те же кадры. Летит самолет, врезается, башни падают. И вот было вот такое ощущение. Я вспоминал вот эти слова. Когда вот люди со стороны смотрят и возопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, я бы опустил в один час. Кстати, все имеющие корабли – тоже интересная вещь, почему о кораблях до сих пор основная масса мировых грузоперевозок осуществляется на кораблях. Да, летают самолеты, да, где-то там поездами или траками возят, но это peanuts, то есть это маленькая-маленькая часть от того, что перевозится кораблями. То есть корабли – это основные грузоперевозчики, до сих пор, скорее всего, будет так же до конца. И вот посмотрите, что здесь происходит. «Видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу этому». То есть остановится вся транспортная система, и она просто не нужна будет, потому что вся система экономики рухнула. Мы не знаем, по какой причине, как конкретно, но вот те серии судов, которые мы прочитали до того, помните, землетрясение мощнейшее, которое будет настолько сильным, что... Всякий остров убежит, написано, все горы. То есть это будет глобальная реконструкция вообще всего того, что происходит в мире. То есть экономика позволяет людям создавать богатство, а оно, в свою очередь, делает людей самоуверенными и гордыми. Это, кстати, очень интересная зависимость. Вот вы можете эту взаимозависимость наблюдать. Чем беднее люди, тем проще, тем свободнее, тем они более открыты. Чем богаче, тем больше у нас условностей всяких разных, тем все это дело, вроде бы казалось, лучшего мы достигаем, а в действительности все сложнее и сложнее жизнь становится. Если кто-то вспомнит в те времена, когда у нас не было телефонов и не было машин, кто-то к тебе мог, а к нам очень часто могли, вот просто так зайти, постучать, вот я пришел в гости. Вот. Сегодня это немыслимо. Как это? Ты не позвонил заранее. Вот, и... То есть вот чем больше у нас всех этих возможностей, тем наша жизнь становится сложнее. Но Бог в одночасье разрушит всю эту опору человеческой гордыни. Вся она рухнет. Третье, о чем здесь написано, значит, мы видим, что разрушается политическая система, разрушается экономическая система и разрушается социальная жизнь людей. Об этом мы читаем с 22 стиха. «Голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, уже не будет слышно, в тебе уже не будет слышно», то есть в этом городе. «Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, шума от жерновов не слышно будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Это очень интересная вещь. «Волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Искусство играло и продолжает играть колоссальную роль в определении сущности современного общества. Еще в римские времена, помните лозунг или требование, которое звучало: «Хлеба и чего? И зрелищ». То есть это было еще тогда. Но если посмотреть сегодня, то сегодня искусство играет намного более значительную роль. Искусство сегодня формирует человеческую религию, человеческое мировоззрение. Люди из Голливуда задают тон, они утверждают ценности. Это очень интересно наблюдать. Мы в Америке 27 лет, и я наблюдал за тем, что происходит вот в системе ценностей людей, которые наверху, которые задают тон, которые определяют моды. И видно, как вот эти люди на протяжении этих почти трех десятков лет, они все глубже и глубже скатываются в религию человеческого самоцентризма или поклонение своим собственным похотям. Как дальше и дальше они отходят от того, что однажды или когда-то было свято и незыблемо, как то, что признавалось всеми, как библейские ценности, они были основой для того, что хорошо и что плохо. Ну и теперь смотрите, какой-то музыкант или тиктокер. Старички не знают, что такое тиктокер. Это не часы. Это такой есть чип распространения информации. Так вот, какой-то один музыкант, он где-то там в Нью-Йорке или где-нибудь в Нэшвилле, он там глотку дерет и какую-то ересь несет. И его слушают в Новой Зеландии, и в Китае, и в Японии, и в Сибири. Потому что это модно. И это влияет на формирование умов намного сильнее, чем политика и даже чем экономика. Вот почему мы так серьезно относимся к тому, что мы поем здесь. Потому что каждая песня несет идеологию, определенную идею, определенный месседж несет. И это не только певцы, это фильмы, конечно же, это книги, которые еще многие люди читают. Это разного рода искусство, художество. Это разные формы влияния, которые люди распространяют. И очень интересно, что здесь сказано, все это будет прекращено однажды. В один момент Бог это все остановит. Но посмотрите, последние слова. «Волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Вот этим это искусство используется. Очень интересная вещь, очень интересная вещь. Сейчас Россия аннексировала территорию, часть Украины. И что они первые туда делают, там делают? Они засылают туда артистов. Ну, не только артистов, конечно, там много всяких разных. Они засылают туда артистов, чтобы они там пели, танцевали, там всякие разные, разную программу свою проводили. Вот почему в Советском Союзе так много было всего этого. Потому что это определенные идеологии. «Волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Вот почему мы должны быть очень внимательны к тому, что мы сами читаем, к тому, что мы сами смотрим, и к тому, что мы сами слушаем. Вот почему мы должны быть очень внимательны к тому, что читают, слушают и смотрят наши дети. Потому что волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Ну, посмотрите, и купцы, ибо купцы твои были вельможи земли. Интересная вещь, что все это движимо долларом. Почему тот горлопан, его слушают по всей земле? Да потому что деньги хорошие на этом можно заработать. Потому что это движется экономическим интересом. Так вот здесь написано о том, что однажды Бог положит конец всему этому. Свет светильника, здесь написано, уже не будет, уже не появится в тебе, возможно, речь идет о разрушении инфраструктуры городов, голос жениха и невесты не слышно. Людям будет не до влюбленности. То есть это будет такое время, когда все остановилось. Когда все, вот написано, что ибо люди будут строить, жениться, выходить замуж, и до того, как придет конец. Вот он пришел. Вот в этот момент уже не строят и не женятся. Все будут находиться в страхе и ужасе. Итак, это первая такая значительная часть. Я что-то на ней слишком долго остановился. Вторая часть более важная. Я попробую ее объяснить так, чтобы нам не занимать много времени. Справедливость Божьего суда. Не только сила, но справедливость. И этому очень много посвящено здесь и объясняется. Дело в том, что когда мы читаем эту главу, мы видим в 19 главе, что небо этому радуется. Небо кричит «Аллилуйя». Вот нам как-то это не укладывается в голове. Вот те плачут, купцы. Купцы, они, мы только что читали, на кораблях смотрят и плачут. Цари плачут. Все те, кто здесь на земле, плачут. А небо, когда видит это, радуется. И некоторые люди могут сказать, ну как-то это ненормально, что это как злорадство. Вот. Но в действительности есть причины, почему это происходит. Вот. И мы посмотрим на это. Во-первых, посмотрим на то, что говорит ангел. Он говорит о причинах Божьего суда. Сначала дело в том, что праведность и святость – это наиболее значимое или одно из наиболее значимых качеств Божественной Личности. То есть по своей природе Бог не может терпеть никакую форму нечести и никакую форму неправедности. И вот эта книга, наряду с многими другими местами, помогает нам это увидеть. Нам иногда кажется, что Бог, Он просто должен быть вот такой, как вот цари земные. Захочу – помилую, не захочу – накажу. Но Бог не капризный, вот так, как эти цари. Бог очень святой и праведный, то есть Он очень точный Бог, и Он не может быть неточным. Вот почему нужно было Ему послать Сына Своего, Святого Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос взял на Себя наш грех, и чтобы наказание за наш грех понес Он. Потому что иначе, кстати, именно так написано в Римлянам 3 глава, помните, там 26, кажется, стих, для показания праведности Его. Он послал Сына Своего в жертву умилостивления. Итак, причина Божьего суда – это Божья праведность, это Его святость. Только Божья любовь, выраженная в Его плане спасения, делает возможным Божье долготерпение, в результате которого гром и молния не обрушивается сразу на грешного человека. Его сила гнева не сокрушает сразу всех этих людей, которые восстают против Бога, как цивилизация сегодня. Но даже оно, это долготерпение, не вечно. Мы уже как-то вспоминали этот текст, Бытие 6 глава 3 стих написано, «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Эти слова были сказаны перед потопом, когда человечество разложилось. В Новом Завете мы читаем что-то подобное, 2 Петра 3 глава 9 стих, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать или как вор ночью, то есть неожиданно, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Так вот, среди причин Божьего суда несколько признаков мы видим разложения общества, которые описаны здесь вот в падении Вавилона. Самое первое – это всеобщая одержимость бесами. Это очень интересная деталь. Дело в том, что во время правления Антихриста существенно усилится прямое действие бесовских сил. Значит, бесовские силы действуют всегда. На протяжении всей истории человечества мы читаем послание к Ефесянам. Помните, сказано, что мы боремся, наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Но бесовские силы далеко не всегда в открытую себя проявляют. То есть самое первое оружие бесовское – это обман. То есть им совершенно не нужно являться, и совершенно не нужно материализоваться или визуализироваться, чтобы их можно было видеть. Они достигают своих целей посредством естественных, так скажем, информационных потоков, которые приводят людей в замешательство. Разного рода ложью кормят людей, и это самое мощное оружие, которое существует у дьявола. Но по мере того, как человечество все больше, все открытие противостоит Богу, и мы читали здесь несколько мест в начале, где они понимают, что это сидящий на престоле гневается, и они противостоят Богу самому, то мы видим, как выходят вот эти дьявольские силы, они становятся более очевидны. Откровение 13 глава, мы сейчас 18, 13 глава, появляется, значит, дракон, потом зверь, и потом лжепророк, это второй зверь. Вот, написано 13 стих, и творит великие знамения, так что и огонь с неба сводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть вот эти чудеса, которые из бесовской силы инициированы, они станут нормой для людей. Далее мы видим, как эти бесовские духи выходят к царям земли, чтобы собирать их на битву с агнцем. 13 стих 16 главы. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобным жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. То есть, по всей видимости, бесовская деятельность станет к этому времени обычным явлением, что видно, что бесовские духи, они движут царями. Вот почему мы читаем в 18 главе, 2 стих, посмотрите, ангел этот великий воскликнул громко: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Кстати, вот это не просто ссылка, вернее, не просто слова, это ссылка на многочисленные тексты, которые находятся в книге пророка Исаии, в книге пророка Иеремии, где много говорится о Вавилоне, и там говорится о том, что когда Вавилон будет превращен в пустыню, то есть разрушен полностью, то он станет пристанищем всякой нечистой птицы, там перечисляются разные нечистые птицы. То есть это вот такой символ или знак того, что дьявольские силы, нечистые духи, разные бесы, они будут вполне открыто действовать среди людей и через людей. Это будет естественным для жителей тогдашних. Они получают от этого колоссальный уровень жизни. У них искусство на высоте, у них вся эта система, а подумаешь того, что это бесами обеспечивается, все это станет естественным. Это первая причина, почему Бог допускает такой тяжелейший суд. Это достижение финальной стадии разложения людей. Второе – это ослепление гордыни. Мы видим, что вот это человеческое разложение, если первая речь идет о том, что люди движимы своей похотью все больше и больше и больше, и там уже нет разницы, Бог обеспечивает эту похоть или бесы, или дьявол обеспечивает. Главное, что обеспечивает уровень жизни. Второй признак пика человеческого раздражения – это будет ужасное ослепление в своем собственном самомнении, в котором утверждаются люди. Посмотрите, мы читаем еще раз третий стих. Посмотрите на влиятельность этой системы. Она напоила все народы. Яростным вином своего блудодеяния она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши его. То есть отсюда приходит такое мнение, что все народы под моим влиянием. Мы такие успешные, мы достигаем таких великих высот, и отсюда высокое самомнение, самоуверенность. Кстати, без Бога любая страна в конце концов скатывается к самоуверенности. Хоть какая она ни была. Сегодня там люди говорят, Россия, Украина, там какая там страна правильнее или лучше. Если нет Бога, хоть какая страна, она вся придет к этой точке. Вот мы победители, мы такие сильные, мы во Второй мировой войне победили наши деды, и мы теперь можем повторить. Теперь подождите, не знаю, кто там победит, но победят другие, они же будут движимы тем же самым духом. Это неизбежный факт, связанный с сущностью человеческой природы, человеческой гордыни. Седьмой стих, посмотрите. «Сколько славилась она, роскошествовала, столько воздать ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». То есть это человеческое достижение. Мы, наконец, покорили проблему войны. Уже нет войн в это время. Мы, наконец, нашли ключ, в котором все люди живут хорошо. Мы нашли решение проблем человеческих так, что высокий экономический уровень абсолютно у всех. Сколько славилась она, и роскошествовал, ибо говорила в сердце своем, сижу царицею. Итак, ослепление гордыни – это вторая причина. И Писание много-много раз говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог сокрушает всякую гордыню. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете написано, что любая гордыня рано или поздно будет сокрушена. И есть третья проблема – по которой этот суд обрушивается, третья причина – это преследование христиан. Мы видим всеобщую одержимость бесами, это когда люди доходят до критической точки своего разложения, ослепление гордыни, когда люди в своей самоуверенности начинают думать о том, что они контролируют жизнь, они контролируют мир, и они в действительности гордятся собой, своим государством, своими силами, там, своим народом, или в данном случае – своей способностью все подчинить для того, чтобы люди жили хорошо, так скажем. Но последнее, что мы видим в преследовании христиан, посмотрите, 21 и 24 стихи. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И 24 стих. «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Мы встречаем эту тему на протяжении всей книги Откровения. Помните, в 6 главе праведники, души праведников под жертвенником взывают к Богу, доколе не мстишь за кровь нашу. Мы читаем обещание того, что Бог мститель, Бог верный судья, Бог однажды воздаст. Кроме того, мы читаем очень важные вещи, в которых сказано о том, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть поклонение Христу как наивысшему авторитету рано или поздно приводит любого человека в конфликт с поклонением той системе, которая правит государство. В любой точке истории. Да, на протяжении длительного времени здесь, в Америке, были, ну так скажем, доминировали иудео-христианские ценности. Но даже тогда, даже в те времена, было огромное количество ситуаций, где приходилось решать между верностью Богу или же этой системой, в которой люди живут. И чем дальше мы живем, тем очевиднее это становится. Итак, это первая деталь, которую мы видим, это причины Божьего суда. И давайте посмотрим на вторую часть, очень кратко, торжество Божьего суда. Вот здесь сказано достаточно много об этом. Но самое первое, я уже говорил, что в 19 главе с 1 стиха мы видим, что небо торжествует, когда восстанавливается справедливость. Речь идет не о том, что небо торжествует о страданиях, а о том, что вот кто-то, как бы злорадствуя, что наконец-таки вот они пострадают. Не об этом. Речь идет о том, что святые люди Божьи, они понимают важность справедливости. 19 глава мы читаем с 1 стиха. «Поэтому после этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Заметьте, это не просто, это такое торжество. Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Почему? Ибо истинно и праведно суды его. Потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Мы уже говорили, что святые взывали о справедливости еще раньше. Посмотрите, 6 глава написано, он видит души под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство. И во время великой скорби очень много людей будут убиты. И, конечно же, здесь речь идет не только о тех, которые в этот период, но которые страдали за имя Господа на протяжении всей истории. Вот написано, что даны были каждому из них белые одежды, и сказано, чтобы они... Да, и они возопили громким голосом, говорят: «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». 2 Тимофею, 3 глава, я только что цитировал этот текст, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 17 глава, 6 стих написано: «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот почему мы продолжаем читать 19 главу и посмотрите 3 стих. «И вторично сказали: Аллилуйя! И дым ее, то есть вот этой всей цивилизации, восходил во веки веков». Тогда 24 старца, помните, это представители церкви, и 4 животных, это представители ангельского мира, которые стоят у престола Божьего, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». То есть они ясно подтверждают, что справедливость Божия восторжествовала. «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящие Его, и малые, и великие». Божий суд необходим, потому что Бог праведен. И об этом много говорится в Писании вообще, и в книге Откровений в частности. 16 глава, 5 стих мы читаем: «И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господь, который был, который есть, был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». То есть причина, почему все эти суды происходят, потому что Бог праведен. Более того, это не только потому, что вот он праведен в одной какой-то сфере. Праведность Божия – это основа его личности. В 118-м псалме мы читаем 89 стих: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит по определениям Твоим, все стоит до ныне». То есть вот все мироздание, вся конструкция творения построена или возможно только потому, что Бог праведен, только потому, что Бог точен во всем том, что Он делает. И 19 глава, 6 стих, мы закончим, здесь говорится: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». В следующий раз, если, когда Господь позволит нам, мы будем говорить о браке Агнца, о вот этом брачном пире, на который призывается, мы читаем 7 стиха в 19 главе, но вот эта точка провозглашает, что вот на данный момент, на данном этапе окончательный суд над человеческой цивилизацией, над всеми богопротивниками совершен, и мы можем сказать: «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы, перед тем, как мы помолимся, призвать каждого из вас еще раз посмотреть на свою жизнь в свете вот этих глобальных событий. У нас много разных переживаний, много разных целей. Мы что-то достигаем, что-то не достигаем. Где-то у нас какие-то провалы, где-то какие-то вещи не получаются. Но когда мы посмотрим на вот эту гигантскую глобальную картину, которая рисует перед нами Священное Писание, мы можем сказать, что нет ничего важнее и ничего более ценного и лучшего для каждого человека, чем лично знать Иисуса Христа. Для того, чтобы быть взятым с земли до того времени, когда все это произойдет, во-первых, и для того, чтобы радоваться Его праведности, а не плакать о ней, как мы читали, вот эти купцы и многочисленные цари земли, которые будут это переживать. Давайте мы склоним наши колени и помолимся.